Еще раз приветствую всех. Мир вам, братья и сестры. Будем читать послание к Римлянам, 12 главе, там, где мы находимся сейчас. Мы будем сегодня читать, начиная с 14 стиха. Римлянам, 12 глава, 14 стих. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующими и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собой, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным и не мечтайте о себе. Наш текст сегодня в этой главе апостол Павел описывает нам, как мы уже в течение пару недель говорим, христианскую жизнь. И он нам дает примеры тех отношений, которые мы, как верующие люди, как дети Божии, имеем в нашей жизни. Начиная с 9 стиха, когда он нам учит о любви Божией, которая должна действовать в нашей жизни, мы видим, что первая наша, как сказать, сфера отношения духовной жизни, это она вертикальная, она с Богом, она с Отцом нашим Небесным. Она демонстрируется в нашей жизни, когда мы любим, как Бог любит. Когда мы ненавидим, как Бог ненавидит. Когда мы прилепляемся к добру, как Бог есть благой, как мы только что пели. Все дела Господни благие. Это является выражение, это любовь, которая изливается, переливается в нашем сердце. Это является плод Духа Святого, который действует в нашей жизни. Дух Святой, который вселяется в наше сердце в момент нашего спасения. Дух Святой, который Бог дает каждому верующему человеку в момент нашего спасения, начинает проявлять свои качества в нашей жизни. И это качество, этот плод, этот урожай в нашей жизни начинается с любви Божией. В послании Галатам апостол Павел описывает некоторые плоды, которые Дух Святой в нашей жизни проявляет. И самое первое это является любовь Божия, которую апостол Павел в этом тексте и в других текстах Библии называет любовь агапе. Это любовь, которая, это слово должны были выдумать ученые в то время, чтобы описать любовь, которой Бог любит человечество. Но мы находим, что мы имеем второе отношение, как верующие люди. Это горизонтальное отношение друг с другом, с другими членами тела Господнего. Оно тоже требует, чтобы мы наши взаимоотношения с друг с другом проявляли через любовь Божию или любовью Божией. И эта любовь, она демонстрирует себя, начиная с 10 стиха, как мы относимся к нашим братьям и сестрам во Христе, в церкви. Братолюбие, Филадельфия, любовь к братьям. Она проявляется главным образом тогда, когда мы других почитаем и ставим впереди себя. Когда мы себя ставим позади, а других выдвигаем. Она проявляется, когда мы служим друг другу, не ослабевая, с усердием перед Господом. Когда мы имеем дух, который пламенеет, который горячий для служения. Не вспыльчивы, чтобы злословить кого-нибудь, а чтобы служить, давать силу, энергию. Это делается тогда, когда мы часть семьи Господней. И это напоминает нам, что все мы здесь странники, пришельцы. Мы стремимся к другой земле, в новый город, святой город, безгрешный город. И это является блаженное наше упование и надежда наша, которую все верующие люди ожидают и имеют ее. И это блаженное ожидание, это является в том, что мы ожидаем пришествия Иисуса Христа не только в мир, но за церковью своей, за невестой своей, за нам, за нами, которые являются Его духовными детьми. И эта блаженная надежда, она является способом, чтобы призывать нас к очищению нашей жизни. Тот, кто имеет эту надежду, очищает себя, так как Иисус Христос чистый. Но мы полностью станем, как Иисус Христос, когда мы Его увидим. Мы увидим Его своими глазами. Если бы мы сейчас Его увидели своими глазами, мы бы умерли. Потому что увидеть Бога в плоти никто не может. Но тогда, Иоанн пишет в своем послании, мы Его увидим. Увидим Его таким, как Он есть. Другими словами, во всей своей славе. И тогда мы станем, как Он. Вот это наше ожидание, это блаженная наша надежда. Это мы все ищем через молитву. Через молитву мы получаем силу вот так жить. Мы говорили за молитву в прошлое воскресенье, говорили, что через молитву мы получаем силу проходить все испытания, искушения, все эпизоды в жизни, которые трудные для нас. И мы находим и вырабатываем в своей жизни терпение в этих ситуациях нашей жизни, которые трудные для нас. Это получаем мы через молитву. И в 13 стихе это дает нам способность тогда принимать участие в нуждах верующих людей. И мы коротко на этом окончили в прошлый раз, не глубоко вникали в это, но мы должны понимать, что как верующие люди принимать участие в нуждах друг друга, это радикально отличается от того понятия, которое многие люди в мире имеют за участие в их нуждах. Обыкновенно люди в таком менталитете думают, что среди верующих людей все общее, и все делится. И даже некоторые потребляют такие выражения, как находились в бывшем Советском Союзе при коммунизме, что все можно делить, все брать у тех, которые имеют, которые заработали, и делить с теми, которые по разным ситуациям и обстоятельствам жизни не имеют. Но участие принимать в нуждах церковных и других верующих людях, оно совсем отличается от того, что мы в мире находим. Мы должны думать, апостол Павел говорит нам, по-библейски, как Библия учит нас, как поступали новозаветные верующие люди, как мы читаем в Деяниях апостолов. Кто имел и кто видел нужду у другого, приносил, чтобы поделиться или принять участие не в нуждах всей церкви, но в той нужде, которую они видели. Если я вижу у брата нужду, я обязан ему помочь. Были ситуации, когда были приношения, которые в общую кассу приносились. Но это не было коммуна, как некоторые говорят, где все приносили все свое имущество и потом ровно делили для всех. Каждый человек, каждый член церкви имеет свою специфическую нужду. У некоторых это материальная нужда, у других это эмоциональная нужда, у третьих это еще какая-то нужда. И мы должны, как часть моего дара духовного, каждый из нас получил духовный дар от Господа. И есть дар милосердия, мы о нем говорили, где мы можем принимать участие. Участие не значит делить то, что принадлежит кого-то, а участие обозначает потреблять мои ресурсы, чтобы встретить и покрыть, и удовлетворить нужду, которую мой брат или сестра в церкви имеет. И связано с этим есть второе духовное служение, здесь написано «ревнуйте о страноприимстве». Это связано с тем, чтобы мы находили и встречали и покрывали нужды других. Что значит принимать странников? Это буквально говорит не просто иметь материальные ресурсы, которыми мы можем поделиться с кем-то или принять участие. Но открыть дома наши, если мы имеем дом, тем, которые, может быть, имеют в данный момент эту нужду. В новозаветней культуре и церкви, когда апостол Павел, когда другие служители разъезжали, когда миссионеры разъезжали и приезжали в новый город, они часто не имели где остановиться. В то время было очень опасно разъезжать. Бандиты были разбойники, которые, помните, пример доброго самарянина, который встретил нужду человека, который попал к разбойникам. Это очень легко можно было попасть в такую ситуацию. Даже апостол Павел пишет, что он попадал в такие случаи. И принять такого человека в свой дом – это страноприимство. Это включает в себе принять участие в его нужде. Левиты и священник, они мимо обошли раненого человека. Но добрый самарянин не только помазал елеем, маслом раны человека. Он на свою ослицу его или осла посадил, привел его в больницу, если можно так сказать, или в отель. Заплатил там цену, чтобы человеку помочь, пока он выздоровеет, и заплатил цену. И еще оставил ему, если взять в нашем контексте 21-го столетия, оставил ему свою кредитную карточку или кассу свою банковскую и сказал, если твои нужды будут превосходить нужду его, то вот моя касса, она покрывает эту нужду. Все это служение наше духовное, оно может суммироваться в 14 стихе в нашем усердии. Как мы принимаем участие в духовном труде в церкви? Мы получаем силу служить, все это выполнять с любовью, как эти тексты нас учат, через молитву. Господь учил нас молитву. Мы говорили о том, что я уверен, что каждый из нас молится. Молитва для верующего человека должна быть настолько натуральная, как дыхание наше. С одной стороны, когда мы дышим, не думая о том, что нам надо надышать. Наше тело так Бог создал, что когда мы дышим, мы невольно даже дышим, не думая об этом. Но если вы начнете упражняться, то вы сразу почувствуете нужду дышать. Если кто-то когда-нибудь, может быть, был под водой, где невозможно дышать, вы сразу ощущаете нужду для кислорода. Если вы потрудились, или если человек имеет воспаление легких, когда он не может хорошо дышать, эта нужда моментально чувствуется. Молитва должна быть такова в нашей жизни. Она должна, с одной стороны, быть натуральная. Мы должны минуту за минутой, момент за момент в нашей жизни молиться сознательно и несознательно в каждом нашем слове и размышлении. С другой стороны, есть моменты в нашей жизни особенные, когда мы осознаем, мы должны молиться, когда мы прибегаем в присутствие Господня, называем Его Отцом, Ава Отче, и Дух Святой в нашем духе переносит или передает Богу Отцу наши нужды в те минуты, когда мы не можем даже выразить то, что в нашем сердце. Апостол Павел пишет первое послание Коринфянам, что мы должны молиться не только в духе нашем, но в размышлениях наших. Разумная должна быть продуманная наша молитва. Господь, когда учил молиться своих учеников, сказал, не молитесь заученными, приученными молитвами, как фарисеи, которые думают, что они многословием своим достигнут престола Божьего, что он услышит многословие их. Но продумайте, о чем вы будете молиться. И молитва Господня, мы когда-то ее изучали, она имеет определенные образец для нас, как мы должны молиться. Мы должны молиться, первое послание Фессалоникийцам, непрестанно или без окончания. Это обозначает, что как дыхание, нету начала и нету конца ему, оно постоянное. Когда апостол Павел писал Тимофею, он говорит, я учи, наставляю, чтобы мужи веры всегда молились и везде молились, поднимая святые руки перед Господом. О чем это говорит? Что молитва это является наше духовное служение перед Господом. Еще одна мысль – принимать участие в нуждах и странноприимстве. Это особенно должно действовать в нашей поместной церкви, не просто где-то за пределами нашей церкви, но в тех нуждах, которые мы имеем в нашей церкви. И особенно, хотя мы это не ощущаем в нашей жизни, но кто приехал с бывшего Советского Союза или даже в наше время в Китае, в Корее, в Вьетнаме, в местах, где есть притеснение, те люди, которые ради преследования, ради своей веры, ради того, что они служат Господу, потеряли все. Их преследуют и, может быть, даже физически убивают. Когда мы принимаем таких людей в нашу сферу служения, в наш дом, вот тогда мы действительно буквально выполняем вот эти тексты. Когда мы понимаем, что пастор или миссионер, который церковь содержит, он оставил все возможности продвинуться материально в этом мире и как сказать, он надеется, и он понимает все свое, получает содержание от тех, которые принимают участие в его служении. Когда мы берем миссионера на содержание, он где-то трудится от имени нашей церкви, и мы его поддерживаем. Вот это принимать участие обозначает в нуждах тех, которые все лишены, все отдали ради служения. Когда Господь вернется на землю, второе пришествие Иисуса Христа, когда Он будет делить людей, живущих на земле, на две категории людей. По одной стороне овцы, по другой стороне козы. Говорится, так как вы поступали наименьшим из этих моих братьев, может быть, стакан воды кому-то дали, в то время, когда будет Антихрист вести гонения против верующих людей и особенно против тех, которые из еврейского происхождения будут приходить к вере и будут лишены всего в то время. Те, которые будут принимать их в свои дома, получат от Господа особенную награду. Войдите в Царствие Мое, когда Господь их разделит. Так что принимать участие, это обозначает эмоционально и материально отождествляться с теми нуждами, которые кто-то из наших братьев или сестер имеет. Итак, мы видим, впервых, любовь наша отражается в нашем отношении к Богу, а в нашем отношении, во-вторых, друг к другу. Но этот текст, который мы сегодня прочитали, чтобы мы благословляли тех, которые гонят нас, или ради кого мы переносим в нашей жизни трудности, тут уже открывается нам третья сфера отношения с группой определенных людей. И главным образом это являются неверующие люди, но они иногда включаются в этой третьей группе, даже верующие люди. Мы живем в таком времени, когда все время нам рекламируют, везде, где бы мы ни шли, везде, где бы наши глаза не смотрели, везде, где наши уши слушают, везде кто-то рекламирует нам что-то продать. И часто это являются материальные вещи, которые нам даже не нужны, которые До того, 10 лет тому назад, они даже не существовали, а теперь нам их привязывают и стараются продать. Мы понимаем, что такое реклама. Газеты, журналы присылают вам на двери. Каждый день, когда вы берете почту, там больше реклам, нежели приветствий от братьев, сестер или так далее. Но я хочу обратить внимание наше на то, что, к сожалению, и подумайте об этом серьезно, братья и сестры, современная церковь так же сама поступает, когда мы призываем людей к Господу и предлагаем им, что Иисус Христос имеет для вас чудесный план для вашей жизни. Вы когда-нибудь слышали рекламу, чтобы кто-то предлагал кому-то, говорит, придите в церковь, и вас начнут гнать, преследовать, притеснять, убивать. У вас будут отнимать ваше имущество. Мы такие рекламы не видим и не делаем в нашей церкви. Понятно, мы это не делаем, но это является реальностью. Наше современное время делают разведки, какую бы церковь люди хотели посещать. О, мы хотим церковь, где не будут нам говорить за кровь. Это нам неприятно слышать, что кровь Иисус Христос пролил. Нам неприятно слышать, что человек грешник. Мы хотим думать, что человек имеет какую-то добрую часть в себе, что он может прийти к Господу. И церковь настолько же виновна в этом материальном продаже Евангелия, как те люди, которые стараются нам навязать что-то, что нам не нужно. Один пастор говорил в своей проповеди, мы ставим бочку перед собою и стоим там с удочкой и хотим рыбу в ней ловить, но там нету рыбы. И так мы приглашаем рыбу, чтобы она из океана, с моря или с речки прыгнула в нашу бочку, чтобы мы ее тогда могли ловить. Пару недель тому назад был тут в стадионе, в Dodger Stadium, большое собрание. И потом рекламировали в газете, что уверовало там 5933 людей. И моя молитва является, дал бы Господь, чтобы это действительно были души, которые поняли, что они потерянные, что они грешники, что они не имеют абсолютно никакой надежды быть в присутствии Божьем, а наоборот, они дети гнева суда Божьего. Гнев Божий изливается с неба на них, если они не примирятся с Богом. Дай Бог, чтобы они действительно это приняли. Но, к сожалению, я думаю, большинство этих людей пригласили туда и предложили им, что Иисус имеет хороший план для их жизни. И завтра, когда они встретятся с какой-то трудностью, они начинают винить создателя этого нового плана. Они начинают винить Иисуса Христа. Начинают сомневаться в силе Слова Божьего, которое апостол Павел пишет, говорит, кто во Христе, тот новая тварь, все старое прошло, теперь все новое. Когда их начинает славословить, когда их начинает гнать, когда они лишаются работы, здоровья, друзей, смерть грозит им, они теряют все то. Я не говорю, что мы должны идти и проповедовать, и приглашать людей, и страшить их, и говорить, придите к нам, и вас начнут гнать. Нет, но мы теряем фокус того, что является богословие. Мы не стыдимся Евангелия Иисуса Христа, как апостол Павел пишет. Оно имеет силу в себе спасать самого погибшего грешника. Да и аминь, и мы это верим. Но как мы это предлагаем людям, это очень важно. И апостол Павел здесь, начиная в 14, 15, 16 стихе, говорит за сферу нашей деятельности среди людей, особенно среди неверующих людей, хотя и это включает верующих людей. Дальше там в 17 стихе апостол Павел начнет учить нас, как мы должны поступать с врагами нашими. Но здесь просто как мы должны действовать в мире. Апостол Павел нам учит, какие выводы мы должны делать с первых 11 глав. Все духовные истины, все богословие, которое мы до 12 главы изучали, он тут нам начинает показывать, как поступать с другими. И апостол Павел говорит, что когда мы будем думать, как верующие люди, то наше размышление будет отличаться от мира. Во-вторых, мы будем видеть друг друга, как своих родственников во Христе, братьев и сестер, купленные кровью Иисуса Христа. Наша близость, она ближе, чем любовь, которую мы имеем к тем родственникам нашим, которые не знают Господа. Третье, то, что апостол Павел здесь открывает нам, это является от Господа повеление. Не ругайте, не кляните гонителей ваши, а наоборот, благословляйте их. Не проклинайте их, молитесь о них, делайте им благое, делайте им доброе. Это является радикальное учение, которое новозаветние верующие должны были воспринять в той культуре. И это является повеление Господне для нас сегодня в нашей церкви. Потому что даже нам, насколько мы знаем Писание, это очень трудно практиковать. Особенно это очень трудно тем, которые проповедуют Евангелие любви. Бог вас любит, придите к Богу. А получается наоборот, люди, если действительно приходят к Господу, они встречают оппозицию в своей жизни. И апостол Павел здесь делает несколько выводов о теме преследования. Или тех, которые гонят нас. Во-первых, в контраст с теми, которые проповедовали, что если вы придете к Господу, все о вашей жизни будет как калейдоскоп красивой радуги цветов. Или как букет красивых цветов, говорят. Апостол Павел говорит, что хотя эти истины действительны, хотя Бог имеет чудесный план спасения для нас, хотя Бог действительно имеет для нас блаженное утешение и блаженство, и место готовит для нас. Это истина, это правда, и мы это проповедуем, мы это верим. Но апостол Павел здесь учит нас, что в нашей христианской жизни мы должны обязательно ожидать гонения. И если мы его еще в какой-то форме, в каком-то уровне не ощутили в нашей жизни, то тогда мы еще не полностью по Евангелии живем и думаем. И любовь эта радикальная, агапа и любовь Иисуса Христа до сих пор не действует в нашей жизни. Потому что она обязательно произведет радикальную реакцию в мире против нас. Почему мы это говорим? Потому что сам Иисус Христос это учил. И апостол Павел здесь перефразирует или пересказывает своими словами то, что Иисус Христос сказал. Иисус сказал, в мире вы встретите трудности, гонения, но мужайтесь, я победил это все. И вы силой Духа Святого, который будет селяться в вашей жизни, тоже будете победителями. Мы не только побеждаем, мы не только победители во Христе. По-английски текст говорит, мы сверхпобедители. Мы имеем полную победу, когда мы одеваемся во все оружие Господне. Но Иисус Христос в 17 главе Евангелия от Иоанна, когда Он молится Своему Отцу Небесному в саду Едемском, когда Он уже идет на Голгофу, Он уже знает, что сейчас, спустя совсем короткое время, придет Иуда и предаст Его, Его будут убивать. Иисус молится и говорит, они ненавидят меня, потому что я не от мира. Иисус Христос не был от этого мира. Он пришел на землю и стал человеком, но Он пришел от другого мира. Он пришел от того мира, где Бог живет, Отче наш, сущий на небесах, превыше нашей земли, выше на облаков, галактик, создание Вселенной, в которой мы живем. Иисус Христос не был от этого мира, потому Его ненавидели и не любили, потому Его гнали, потому Его пригвоздили ко кресту. Его жизнь отличалась от жизни мира. И если нас гонят, это потому, что мы отождествляемся с Иисусом Христом. Мы умираем с Ним, мы воскрешаем, чтобы жить для Него. И когда на нас смотрят, если у меня где-то на мне написано, что я принадлежу Господу Иисусу Христу, то это будет тогда в мире делать радикальную реакцию против меня. И несколько истин, когда мы говорим за преследование или гонение, которое мы в этом мире получим. Иисус Христос в том же тексте, в 17 главе Евангелия от Иоанна пишет, говорит, «И вы будете гонимы, потому что вы не от этого мира». Мы родились в этом мире, по плоти мы в этом мире, мы имеем родственников в этом мире, как апостол Павел писал, «Мои братья по плоти, мое сердце болит о них», но эти же братья создавали ему обстоятельства гонения, которые были неприятные. Иисус учил, что я не от этого мира, потому меня не любят, не ненавидят, и вас по этой же самой причине будут ненавидеть. То во Христе, тот новая тварь. Мир не любит новое, чистое, праведное, безгрешное существо, которое мы стали во Христе. Если бы тут стоял Христос, то Его бы опять гнали бы. Но раз Его нету, мир старается преследовать и гнать тех, которые присоединились ко Христу. Во-вторых, это очень важно, давайте откроем 15 главу Евангелия от Иоанна, 19 стих. Тут есть глубокая духовная истина, которую мы должны помнить. 19 стих 15 главы Евангелия от Иоанна. «Если бы вы были от мира, то мир бы любил вас или свое. Но как вы не от мира, ибо я вас избрал». Братья и сестры, мир нас не любит. Некоторые верующие нас не любят, потому что мы избраны Богом. Это учение, оно очень трудно воспринимается и верующими людьми, и неверующими людьми. Мир, когда слышит Евангелие любви, когда мы призываем людей, чтобы они пришли к Иисусу Христу, потому что Иисус их любит, имеет хороший, чудесный план для их жизни, это мир может воспринимать. Но когда мы делим мир, так как Бог делит мир, на две категории людей, на тех, которые спасенные, и на тех, которые не спасенные. Когда мы начинаем говорить, что спасенные вечно будут проводить время в вечности в присутствии Бога Отца, а те, которые не приняли Господа, вечно будут в мучении в озере Огненном. Тогда мы делим так, как Бог делит. И миру это не нравится. С одной стороны, мир хочет всю свою жизнь прожить по-своему, так, как они хотят. И потом прийти к концу своей жизни, и если есть Бог, если есть небо, попасть туда. Но Библия, Откровение, последние стихи кончаются какими словами? Туда ничего не войдет нечистое, невозрожденное, то, что не принадлежит к Богу. Иисус сказал, что мир меня ненавидел и вас не будет ненавидеть. Бог меня избрал прийти спасти вас, я вас избрал. И мир не будет вас любить по той причине, потому что вы избраны. А избрание это обозначает отделить. Когда молодой человек избирает себе невесту, он избирает одну из всех. И всех остальных тогда они отделяются. Это не говорит, что мы ненавидим всех сестер или женщин в мире. Это просто говорит, что мы избрали одну. Отделение – это является результат нашего избрания. Бог отделил нас от мира. Когда Господь вызвал Израиль из Египта, слово на еврейском языке обозначает собрание. Это значит взять из одной группы и переселить в другое, вывести их. Вы избранный народ, священство царское, не так ли? Это слово, это говорит за отделение от мира. И потому мир, он ненавидит это. Мир ненавидит, что мы в контексте Священного Писания с дерзновением можем смотреть им в глаза и говорить, что мы избраны Богом. И призывать их к этому же стандарту праведности, получить спасение на условии Господнем. Мир хочет Бога, но на своем условии, не на условии, которые Слово Господне учит нас. И, как я уже сказал, третья идея, которую апостол Павел нам тут открывает, что мы можем ожидать преследования или притеснения, потому что мы отождествляемся с Иисусом Христом. Апостол Павел пишет Тимофею, говорит, все, которые желают жить благочестиво в этом мире, будут ощущать в своей жизни притеснение, гонение, оскорбление. Преследование и гонение мы можем переносить в разных формах. Сегодня нас ко Христу не пробивает, может быть, на расстрел не берут, в тюрьмы не садят пока еще. Но если вы постараетесь кому-нибудь говорить, что Слово Господне делит людей на две группы людей, что Слово Господне делит людей на спасенных и неспасенных, что будет озеро огненное и будет, с другой стороны, для спасенных людей награда от Господа, то миру это не нравится. Во-вторых, апостол Павел нам в этом тексте, в 14 стихе, говорит о том, как мы должны реагировать, когда нас гонят. Апостол Павел пишет, говорит, когда вас гонят, благословляйте их. Это радикальное учение, которое мы, нам трудно понять. Почему? Потому что мы еще живем в этом теле. Когда в нашу сторону говорят оскорбительные слова, какая наша первая реакция? Ну, хочется отомстить, не так ли? Просто Павел дальше будет говорить на эту тему. Но Господь говорит, нет. Верующий человек, который имеет любовь Божию, Иисус Христос был пример этого, когда его прибивали ко кресту, какими словами он молился о тех, которые прибивали его на крест. Отче мой, прости им. Имел ли Иисус Христос сойти со Христа силу и авторитет и право? Конечно, он имел. И когда его вызывали и говорили, сойди со Христа, ему не надо было даже со Христа сойти, он только мог подумать, и все эти бы упали. Когда Иуда пришел с группой солдатов, Иисус выступился за своих учеников, ученики сзади Иисуса, а Иисус вперед выступил и стоит между Иудой и римской армией, а ученики позади Иисуса. Иисус говорит, вот я. И тут же все падают на землю, правда? При слове, просто в разговоре Иисуса Христа, сила, власть, авторитет Иисуса, он имел это все сойти со Христа, но нет. Был план Божий для этого. Это очень трудно нам воспринимать, нужно благословлять кого-то. Это противоположное нашей человеческой натуре. Если кто-то нас ударил, мы хотим их ударить назад, отдать, сдачи мы говорим. Что значит благословить? Обыкновенно в контексте Священного Писания мы понимаем, что благословение принадлежит Богу. Если мы кого-нибудь благословляем, мы говорим добрые слова устами нашими о ком-то, и специфически в контексте верующих людей, о Боге. Еулогия – благое слово о умершем человеке. На похоронах потребляется это слово – юлоги. Мы призваны благословлять Бога, и когда мы благословляем Бога, мы даем Ему честь и слава, и славу, и похвалу, которую Он достоин. И в этом контексте, как мы можем благословить тех, которые гонят нас, ибо через нас они гонят Господа. Когда мы читаем, давайте прочитаем несколько стихов из Нагорной проповеди Иисуса Христа, 5 глава, 43 стих. Господь говорит: «Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Братья и сестры, где написано в Библии, чтобы мы ненавидели врага нашего? Вы внимательно слушали, что Господь говорит? Господь цитирует здесь то, что говорили фарисеи. Вы слышали, что сказано вам фарисеями? То, что фарисеи научили людей: люби ближнего, а врага твоего ненавидь. Если вы прочитаете из Старого Завета, вы увидите, что это они добавляют. Старый Завет говорит, чтобы мы любили ближнего своего, и не только ближнего своего, но и как самого себя. Дальше Господь говорит: но я вам говорю, любите врагов ваших. Не делайте то, что фарисеи вас учат, а наоборот, любите их и благословляйте проклинающих вас, и благотворите ненавидящих вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Благословляйте их, говорите о них добрые слова. В теле это невозможно сделать. Силой Божией, любовью Божией, которая наполняет нас, мы это можем делать. Не только делайте благо для них, но молитесь о них. Когда мы молимся о них, о чем наша молитва? Чтобы они нас продолжали бить или гнать, или засловить? Нет. Чтобы Господь их простил. Так как Господь молился, так и Стефан молился, когда его побивали камнями. Когда Господь молился, чтобы Отец простил их, тут же разбойника он прощает, когда разбойник просит у него прощения и кается в грехах своих. Мы должны молиться о их спасении. Если Господь их спасет, то они тогда уже не будут гнать нас, или хулить нас, или Бога. Благотворите им, делайте им благо. Некоторые из вас слышали за семью Кори Тен Бум, которые во время Второй мировой войны прятали в своем доме людей еврейского происхождения, потом их кто-то предал, они попали в лагеря немецкие, и кроме Кори все погибли там. И после войны она разъезжала, устраивала собрание, говорила свое свидетельство, и подошел к ней бывший офицер в том лагере, где она сидела. И подошел к ней и говорит: я тоже уверовал, прости мне. И протянул ей руку. Он говорит: моя волна прошла через меня. И я хотел отвернуться от его. И говорит, вместо того, чтобы подать ему руку, говорит, я его обняла. И говорит, и вся ненависть ушла. и полилась между нами любовь. Любите, делайте благо тех. Во-вторых, тут Господь говорит, не только благословляйте, не только делайте положительное им, но не ругайте их, не злословьте их, не проклинайте их. И апостол Павел, он практический человек, он понимает, что нам это трудно делать. И вопрос всегда люди задают, но как мы это можем в реальности, в жизни делать? Как это мы можем делать нашим врагам? Практически тут есть несколько истин, четыре апостол Павел говорит. Во-первых, говорит, радуйтесь с теми, которые радуетесь, и плачьте с плачущими. Принимайте участие в их переживаниях. Мир, он с нами всегда будет смеяться или радоваться, если есть возможность. Но когда приходит к скорбям, мир не умеет делить скорбь с людьми, которые рыдают. Это качество, которое только верующий человек имеет. Особенно в церкви. Дальше говорится, будьте единомысленны. Это не говорит, чтобы мы были как роботы и ходили, как какой-то робот под механизмом. Это говорит о том, чтобы мы не были причиной нашим врагам злословить Христа или нас, чтобы мы не были той искрой, которая воспламеняет антагонизм против нас. Много мы можем говорить за эти стихи, но не думайте высоко о себе, но последуйте смиренным и не мечтайте высоко о себе. Иаков говорит, если к вам пришел человек, который богатый, и вы садите его на переднюю скамейку. Бог не таковой, он не лицеприятный. О чем это говорит? Это говорит, в социальных наших отношениях не ставить никого выше или ниже нас. Обращайтесь к самым бедным человеком, так как к самым богатым. Но еще важнее, не думайте слишком высоко. Если вы образованы, вы имеете докторат, или имеете богословие какую-то высшего образования, то вы на одном же уровне перед Господом, как самый неграмотный верующий человек, который даже читать не имеет, но получил милость и благодать от Господа. Тут речь идет не только о материальном, социальном уровне в церкви, но и за нашем воспитании, за нашем образовании. Когда мы кончаем, мы находим, что одно есть в церкви, что равномерно между всех, и это то, что мы получили наше спасение от Господа на одном же основании через кровь Иисуса Христа, который является главой церкви, и которому мы призваны повиноваться через силу Слова Его. Мы встанем в конце собрания нашего библейского часа и помолимся. Отец наш Небесный, эти наставления, учения, которые Ты нам открываешь в Слове Твоем, мы осознаем, что мы далеки от этого. Но по повелению Твоему мы просим Тебя, чтобы мы действительно так жили, чтобы сила Духа Твоего Святого проявляла эти качества в нашей жизни, в наших отношениях к Тебе, к миру, который окружает нас, а также к нашим братьям и сестрам в церкви и в теле Твоем. Да мы все просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.